Вячеслав Шалыгин. Чёрный ангел. Пролог. Календарная зима разменяла вторую декаду, но вела себя как закоренелая лентяйка. Никакого тебе мороза или хотя бы явных холодов. Ни единой снежинки или порывов северного ветра. Над зоной привычно висели серые низкие тучи. Накрапывал дождь. Иногда в отдельных секторах ветви деревьев и траву покрывал толстый слой инея. Вот, пожалуй, и все. Многочисленные водоемы оставались свободными ото льда, а земля чавкала жирной грязью. То есть особых отличий от осени пока не наблюдалось.
День стал короче.
Все-таки нашел существенное отличие майор Бражников.
А в остальном сиротская зима некачественная. То ли дело дома в Сибири. Там уже месяц как белым-бело. Ну, почти. Не считая городских пейзажей, особенно кузбасских, поблизости от угольных шахт и разрезов. Но даже там подмораживает. Эх, не по-детски. Шутка ли? 10 декабря. Самое время для первой волны настоящих морозов.
Майор обернулся и жестом приказал своим бойцам рассредоточиться. Позади цепи спецназовцев виднелись серые китовые туши двух вертушек. Сходство дополняли фонтаны вращающихся лопастей, которые серебрились над горбатыми спинами виндокрылых машин. Не было только тяжелых вдохов и плеска. Звуков вообще не было. Гул двигателей и свист рассекаемого лопастями воздуха для этих моделей вертолетов не характерны. Как конструкторам удалось добиться такого эффекта, для Бражникова всегда оставалось загадкой. Но факт оставался фактом. Вертушки считались почти бесшумными. В самый раз для секретных операций. Уходить на базу борта не собирались. Они просто выполняли приказ не глушить на всякий пожарный случай двигатели. Зона есть зона. Здесь нужно быть постоянно на чеку. Тем более, прибыв в оперативный квадрат по такой тревожной вводной. Мысль об опасности, пропитывающей зону насквозь, заставила майора в который раз окинуть взглядом окрестности. А раньше в этот район он приходил только в составе пеших групп. Иногда удавалось проехать часть пути на машине. Но на юго-западной окраине Чернобыля приходилось спешиваться и месить вечную грязь сапогами. Однажды удалось проникнуть в смежный с этим сектором район Лелева по воде, но это был исключительный случай. Почти такой же, как и сейчас, когда спецназ рискнул высадиться на берегу бывшего прудоохладителя ЧАЭС в секторе Копачей. Даже при слабом освещении хмурого дня, почти в сумерках, на севере была хорошо видна вытяжная труба станции. А в западном направлении, среди потерявших листву, но все равно густых зарослей, угадывались холмики над руинами поселка. Большую часть домишек мертвого населенного пункта засыпали землей еще после первой катастрофы, когда безуспешно пытались отстоять зону, тогда еще не из-за главной буквы, в борьбе с радиацией. Тот бой был проигран вчистую и практически сразу, а потому поселок Копачи ликвидаторы похоронили не полностью, сколько успели. До сегодняшнего дня у трассы Чернобыль-Припять среди вымахавших за неполные 3 десятилетия деревьев сохранился десяток покосившихся деревянных строений и остовы пары каменных зданий. В одном из них, бывшем детском саду, рейдовые отряды военных частенько устраивали оперативный штаб. А вообще, условно, он считался центром сектора, своего рода точкой сбора в непредвиденных ситуациях. Сегодня группа спецназа высадилась далеко от дороги, но и в таком ракурсе Копачи майору были не в новинку. Он сразу засек знакомые ориентиры и определил направление поиска. Строго на север, вдоль берега порядка 300 метров. Именно там, по данным разведки, нелегальные торговцы артефактами обустроили временный склад-перевалку, поблизости от которого во время зачистки у военных и возникли проблемы. Как сказал оперативный дежурный, предпоследнее сообщение от командира чистильщиков не оставляло сомнений. Подразделение вышло на цель. А вот следующий рапорт был уже не таким бодрым. Даже больше, сумбурным и невнятным.